Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Виталий Стародубцев. Я вот уже 21 год являюсь руководителем учебного центра «Звезды С». А именно столько нашей компании исполнилось в 2012 году. В 1995 году мы вторыми на территории СНГ стали сертифицированным учебным центром Microsoft и обладаем наивысшим золотым статусом партнера Microsoft с момента его введения. Наш центр специализируется в первую очередь на сложных и глубоких тренингах. И именно поэтому сегодня мы хотим вам представить уникальный ознакомительный тренинг по технологиям виртуализации Windows Server 2012. Хотя по сложности освещаемых вопросов его трудно назвать ознакомительным. Тренинг проводит Алексей Кипкало, в недавнем прошлом старший архитектор Microsoft, ответственный за технологии и проекты виртуализации и кластеризации в регионе МИА более 80 стран. Алексей входит в десятку наиболее сертифицированных специалистов Microsoft в мире, является тренером Microsoft около 10 лет и тесно сотрудничает с учебным центром «Звезды С». Алексей участвовал в разработке множества курсов и экзаменов совместно с Microsoft Learning, соавтор книг Microsoft Press, основатель и соавтор одного из наиболее популярных русскоязычных блогов по виртуализации TechNet. Сейчас я с удовольствием передаю слово Алексею Кипкало, а сам буду рад вас видеть в стенах нашего учебного центра, ну и, конечно, на нашем сайте stars-rs.ru. Приятного и эффективного обучения на протяжении 2,5 часов.
Доброго времени суток. Меня зовут Кипкал Алексей. В недавнем прошлом я являлся старшим архитектором Microsoft по Ближнему Востоку и Африке. Занимался виртуализацией, кластеризацией, решением высокой доступности и облаками Microsoft для наших ключевых заказчиков. В последнее время я стал преподавать интересные курсы по Windows Server 2012 в Москве. И в настоящий момент я хочу провести вебкаст по Windows Server 2012 Hyper-V, введение в виртуализацию Hyper-V. Что нового появилось в Windows Server 2012 Hyper-V? Чем он отличается от предыдущей версии Hyper-V Windows Server 2008 R2? Какие глобальные изменения произошли в тех или иных компонентах Hyper-V? Как можно этими компонентами пользоваться? Почему именно Hyper-V является самым надежным и быстро растущим гипервизором в настоящее время? Почему вам я бы порекомендовал использовать гипервизор Microsoft Hyper-V? К сожалению, время данного вебкаста существенно ограничено. Я буду читать порядка 2-2,5 часов на 200-м техническом уровне обзорную презентацию. Для того, чтобы получить более подробную информацию, пообщаться из уст в уста, понять, как следует проводить виртуализацию на базе продуктов Microsoft, как строить облака, в чем конкретные особенности гипервизора Hyper-V и Windows Server 2012, я приглашаю вас прослушать 5-дневный курс по виртуализации Hyper-V, который я периодически читаю в учебном центре «Звезды ЕС» в Москве. Потенциально данный курс доступен на русском языке в дневное время, в вечернее время, иногда возможны выезды в другие города, что я сегодня буду рассказывать в вебкасте 2- или 3-часовом. Собираюсь я покрыть следующие темы. Буду рассказывать, что такое Hyper-V Windows Server 2012, что в нем нового, как правильно установить роль Hyper-V и настроить ее, какие операции с виртуальными машинами возможны, как администрировать Hyper-V локально или удаленно, какие новые компоненты и новые возможности есть в Windows Server 2012 Hyper-V, что такое кластер Shared Volumes версии 2.0, как Windows Server 2012 изменил представление о высокой доступности и легкости размещения виртуальных машин на общих ресурсах, что такое Hyper-V реплика и как в Windows Server 2012 настраивается сценарий Disaster Recovery для того, чтобы построить высокодоступную инфраструктуру между основным сайтом и резервным сайтом, как, не покупая никаких дорогостоящих продуктов, реализовать Disaster Recovery сценарий, каким образом можно диагностировать проблемы с Hyper-V, если такие у вас возникают, что такое VM Generation ID, как правильно виртуализовать контроллер домена Windows Server 2012, что нового в виртуализации контроллеров домена, как можно клонировать контроллер домена, являющийся виртуальной машиной Windows Server 2012. Что такое клиентская виртуализация Hyper-V в Windows 8? Как вы знаете, в Windows 8 теперь есть Hyper-V в издании Enterprise и Professional. Чем отличается Hyper-V Windows 8 от Hyper-V Windows Server 2012? Отдельно мы с вами поговорим о сторонних дополнениях к виртуальному коммутатору Hyper-V. Мы пройдем базовую информацию о том, что такое виртуальный свитч Hyper-V и как его можно расширять. И также поговорим на конкретных примерах о том, что уже на данный момент существуют решения от серьезных игроков рынка программного обеспечения, которые поставляют решения по расширению функционала с виртуального коммутатора Hyper-V. В рамках 5-дневного курса мы, конечно же, будем выполнять ряд лабораторных работ. К сожалению, в формате вебкаста я не могу уделять такое количество времени для проведения выполнения задач в виртуальных машинах, поэтому я вас буду приглашать прослушать данный курс очно или в режиме вебинара через линк, для того, чтобы у вас была возможность ознакомиться с данными процессами работы над виртуальными машинами и виртуальной инфраструктурой в формате диалога. В рамках полноценного 5-дневного курса мы занимаемся на практике установкой Hyper-V серверов как в режиме Server Core, Mini Shell и полноценное издание Windows. Понимаем, в чем разница между установкой из PowerShell или из Server Manager. Настраиваем Hyper-V в Windows Server 2012, создаем виртуальные машины, настраиваем и проводим миграцию виртуальных машин между серверами. Исследуем варианты и сценарии перемещения виртуальных машин между узлами или между кластерами. Обращаем внимание на то, как правильно настроить Hyper-V реплику и обеспечить высокую доступность ваших виртуальных машин между различными дата-центрами. Занимаемся диагностикой Hyper-V при помощи Hyper-V Best Practices Analyzer и собираем диагностическую информацию, анализируем ее. Занимаемся информацией по виртуализированным контроллерам домена Windows Server 2012. Смотрим, каким образом Hyper-V позволяет контроллеру домена понять, что он запущен не из последней копии своей виртуальной машины, что такое VM Generation ID, каким образом можно клонировать контроллер Windows Server 2012 в виде виртуальной машины Hyper-V для того, чтобы облегчить задачу создания новых контроллеров домена. И отдельно мы поговорим о том, какие конкретные решения существуют на данный момент, расширяющие функционал виртуального свитча Hyper-V. Мы сделаем несколько интересных лабораторных работ. В частности, проведем исследование продуктов компании Five9 и компании Cisco. Я надеюсь, что я заинтересовал вас этой вводной информацией и жду вас на 5-дневном курсе. Сейчас же приступаем к краткому вебинару по всем новым возможностям Hyper-V Windows Server 2012. Самой теоретической части часа на 3 о том, что такое виртуализация Windows Server 2012, из чего она состоит, как к ней подходить и что в ней, соответственно, нового. Ну, вообще, что такое Hyper-V, я надеюсь, мне участникам аудитории это и рассказывать не нужно. Hyper-V – это гипервизор, это технология, позволяющая запускать виртуальные машины на сервере, что, соответственно, дает возможность на ограниченное количество серверов запустить большое количество операционных систем. Вкупе вместе с кластеризацией это позволяет нам повысить доступность данных сервисов, так что в случае выхода из строя того или другого аппаратного узла иметь возможность быстро перезапустить систему на других узлах. Но если кто-нибудь из вас работал с современными серверами, да даже в общем, на ваших нормальных современных ноутбуках, вы всегда можете запустить Task Manager, диспетчер задач, посмотреть, ну какой примерно в процентах ресурсов использования компьютера в момент на машине. Вот если я посмотрю на мой Task Manager, система, на которой я сейчас работаю, у меня активно используется память, поскольку у меня запущены виртуальные машины. Если бы виртуальных машин не было, я бы имел бы то же самое, что я вижу для процессора, тоже бы имел для памяти. В среднем там 3, 5, в 5, 10% использования ресурсов процессора, 3, 5, 10% для использования памяти. У меня еще относительно много памяти сжирает PowerPoint на несколько сотен мегабайт, линк, который запущенный пишет видео, но в обычном случае все существенно меньше. И это означает, что ваш сервер в обычной своей жизни на 95% своего времени в процессорном греет воздух, ну а вы за это платите деньги. Хотелось бы повысить эту эффективность, довести ее там хотя бы с 5% процентов до 50%, соответственно, запустив вместо одного сервиса на этом сервисе целый десяток. Раньше мы могли установить на один сервер там, параллельно несколько экземпляров SQL или поставить, там, сделать что-нибудь совсем глупое, запустить там одновременно SQL или Exchange. Но сейчас мы понимаем, что нам проще сделать несколько виртуальных машин на данный сервер. Благо, оперативная память сейчас стоит мало, ее можно воткнуть в сервер много. И наиболее критично употребляемым ресурсом является оперативная память и дисковая подсистема, что, как правило, внешние диски легко масштабируются, легко добавляются. Внутренние ресурсы сервера, которые особенно незаменимы и не расширяемы, процессорные ресурсы, потребляются в целом крайне медленно, крайне слабо. И это дает нам возможность увеличивать до каких-то реально хороших, больших цифр число виртуальных машин на одном узле. О конкретных цифрах мы поговорим чуть дальше. Соответственно, Hyper-V появился в Windows Server 2008. В 2008 R2 он несколько стал более интересным. Он получил технологии Live Migration. В первом пакете обновления к R2 он получил технологии Remote FX и динамической памяти. И огромное количество нововведений вышло в Windows Server 2012, о которых мы как раз сейчас с вами будем разговаривать. Управлять Hyper-V можно из встроенной консоли Hyper-V Manager. Она есть как на сервере, так и на клиенте. А можно использовать System Center Virtual Machine Manager 2012 первый сервис пак для того, чтобы управлять этими узлами виртуализации. Что же нового в Windows Server 2012 с точки зрения масштабируемости? Обычно ключевым плохим, слабым моментом Windows Server 2008 R2 традиционно называют невозможность создать мощную виртуальную машину. Если у меня есть Hyper-V на базе Windows Server 2008 R2, он, к сожалению, ограничен четырьмя. Но как каждая виртуальная машина ограничена четырьмя виртуальными процессорами и 64 гигабайтами памяти. Соответственно, если есть задача создания более мощной конфигурации, то с этим возникают сложности. Нет явно прописанной возможности для Hyper-V в Windows Server 2008 R2 дать большего количества ресурсов. Но перед тем, как переходить к тому, что есть реализовано в Windows Server 2012, я по службе Hyper-V Microsoft покажу интересную тонкость, которую много кто может не знать. Если у меня есть виртуальная машина, понимаете, она ограничена четырьмя виртуальными процессорами. Ну, и иногда этого не хватает, и хотелось бы иметь виртуальную машину с большим объемом. Возможно ли это на операционной системе Windows Server 2008 R2? И для этого обязательно нужно использовать в Windows Server 2012 другие гипервизоры. Но, допустим, себя представляет конфигурация виртуальных. Я захожу в C Program Data Microsoft Windows Hyper-V, я вижу файлы с виртуальными машинами, в машину несу какие-нибудь минимальные изменения, чтобы конкретно понимать, что именно она последняя получила свои изменения, внес какие-то изменения в виртуальную машину, вроде бы все хорошо. Сейчас я хочу просто, из чего состоят внутренности данной виртуальной машины. Но попробую открыть в текстовом редакторе ее настройки. Я открыл ее файл конфигурации и смотрю, что это виртуальная машина действительно та самая с класс 3. Я посмотрю, что у меня есть в данной виртуальной машине с точки зрения процессоров. Мне сказано, имеется один процессор. Я думаю, а что будет, если я скажу, например, C2? Могу ли я сохранить? Машина выключена. Нет, не могу. Почему? Потому что кто-то использует данный конфигурационный файл. Кто же использует в настоящий момент данный конфигурационный файл машины мира класс 3? Поверьте, Hyper-V Manager. Если я запущу в режиме администратора командную строку и скажу стоп DNMS, конечно, отвалится Hyper-V Manager. Виртуально я теперь попробую сохранить еще раз. Ох, я сумел сохранить. Давайте теперь скажем net start DNMS. Запустил службу. И вот, по-моему, была машина класс 3. Где я увидел? Все, что захотел, я там то и увидел. Я вам показал красивый, эффективный способ для виртуальной машины Hyper-V 2008 R2 сделать то количество процессоров для виртуальной машины, которые вы бы захотели предоставить. Больше, чем 64, я думаю, сделать все равно не удастся. Но и 64 для R2 это достаточно хорошо. Работает как с R2, так с R2 SP1. По-моему, с 2008 простым не работает. Не уверен, не проверял. Но у меня, к сожалению, я не смогу такую машину здесь включить. Как я показывал в Task Manager, у меня всего 4 ядра на этом компьютере. Дать виртуальной машине больше ресурсов, чем есть на самом хосте, не удастся. Но если у вас на вашем там сервере есть хотя бы там 8 ядер, вы можете замечательно сделать 8 в текстовом файлике, конечно, и применить. К сожалению, в консоли в виде поставить там 8 процессоров я не смогу, он мне скажет, что это слишком много, должен делать от 1 до 4. В файле смогу поставить, например, 8, и если у меня есть 8 на плес, смогу включить и воспользоваться полноценно данной виртуальной машиной. Так что же отличного в ресурсах Windows 2012 от того, что есть в Hyper-V? Windows Server 2012 поддерживает до 320 логических процессоров на сам сервер. Это сколько может быть использовано узлом, сколько процессоров видит узел после установки роли Hyper-V. Внутри любой виртуальной машины вы вполне официально, поддерживаемый через консоль Hyper-V Manager, можете выставить до 64 виртуальных процессоров. Ну и дать терабайт оперативной памяти для
виртуальной машины. Сам физический сервер может иметь больше там, процессоров и памяти, но больше, чем 64 виртуальных процессора, ядра или и 1 терабайт памяти дать одной виртуальной машине вы не сможете. Имейте в виду, что хост – это, в принципе, по сути, в терминологии Hyper-V тоже виртуальная машина. Если у вас есть Windows, в котором есть там, 320 логических процессоров, вы установите роль Hyper-V, и после этого увидите, что количество логических процессоров стало равно 64. Не пугайтесь, Windows все равно знает, что их 320, просто не более чем 64 отдается самому хосту. Остальные будут использоваться для виртуальных машин, которые вы создаете. Это то, как работает Hyper-V, также он работал и ранее. В Windows Server 2012 появилась реализация NUMA для виртуальных машин. Что вообще такое NUMA? Мы понимаем, что для многопроцессорных систем тяжелые задачи обрабатываются каким-то одним из сокетов, каким-то одним из процессоров. При этом обрабатываются они процессором, а информация вся хранится в оперативной памяти. От процессора к памяти идет некоторая шина. Как вы знаете, начиная там с Pentium 4, шина памяти, контроллер памяти встроен в сам процессор. И от процессора к памяти идет некоторая процессорная шина памяти. И очевидно, что если у меня есть два процессора или больше количества процессоров, то у меня есть там два или больше этих контроллеров памяти внутри процессора и два или более шин памяти. И было бы крайне нелогично, если бы моя виртуальная машина работала на первом процессоре, а потребляла бы память от второго процессора. Для того, чтобы этого не происходило, внутри виртуальных машин Hyper-V Windows Server 2012 автоматически создается такая же NUMA-топология, как и на хосте, и виртуальная машина тоже видит, что, эти логические процессоры, виртуальные процессоры находятся на этом сокете, а эти на этом сокете. И, соответственно, когда внутри виртуальной машины запускается задача, она пытается, по возможности наличия ресурсов, разумеется, использовать память с тех ресурсов, шины того процессора, на котором вычислительная задача запущена. В Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 было введено понятие динамической памяти. Виртуальная машина стартует с одним объемом памяти. При необходимости она запрашивает больше памяти, гипервизор ее дает, она с ним работает. Когда память не нужна, гипервизор память забирает назад. Виртуальная машина надувает воздушный шарик, балун, в себе, если ей память не нужна, некий специальный процесс делает вид, что он потребляет эту память, на самом деле ее просто отдает гипервизору, так что из машины вы все равно увидите, что у вас сейчас все равно там много памяти, но просто вся она занята каким-то непонятным процессором. Этот процесс на деле отдал память назад гипервизору, гипервизор ее распределил другим виртуальным машинам. Когда этой машине память снова потребуется, гипервизор отдаст память там, частично назад этому шарику процессу, и тот немножко сдуется, отдав больше реальной памяти самой виртуальной машине. В Windows Server 2012 из графической консоли стала доступна возможность указать минимальное значение памяти, меньшее, чем стартовое. Если я, допустим, говорю, что моему серверу для запуска SQL и работы с ним хорошо бы иметь 2 гигабайта памяти, но больше, чем 10 гигабайт ему не потребуется, я ставлю такие значения. Но при этом я говорю, что когда количество машин будет большое и памяти будет не хватать, суммарно можно снизить объем памяти данной виртуальной машины до 1 гигабайта. Я могу выставить минимальное значение ниже стартового, SQL запустится с двумя, будет потреблять больше, если ему нужно больше и память свободно есть, а когда памяти на узле будет совсем мало, он сможет спуститься до узла, до 1 гигабайта. Изменение параметров динамической памяти можно проводить для включенной виртуальной машины. Увеличить максимальный и уменьшить минимальный объем можно, не выключая виртуальную машину. Если вы привыкли к статической памяти, используйте динамическую, но с минимальным, стартовым и максимальным значением, равным одному и тому же числу. Условно говоря, вы хотите, чтобы ваша машина была статически 8 гигабайт памяти. Создайте этой машине 8 гигабайт стартовое, оно же 8 минимальное, оно же 8 максимальное. Поверьте, оно будет работать абсолютно так же, как и ваша статическая память. Но, если вам будет необходимо увеличить память, вы сумеете ее увеличить, не выключая машину, просто увеличить размер максимальной памяти. Если памяти будет не хватать, вы сможете уменьшить размер памяти минимальной, и машина отдаст свою память другим машинам. Оставляйте за собой возможность гибко конфигурировать настройки виртуальных машин без их перезагрузки вот таким вот несложным способом. Если вы создаете виртуальную машину из шаблонов, пропишите, соответственно, такие настройки в шаблонах. Шаблон 4 гигабайта делайте динамические от 4 до 4. Шаблон 8 гигабайт от 8 до 8. Когда будет нужно сделать чего-нибудь, вы сможете всегда на горячее ввести изменения и таким образом не заявлять, что у Microsoft нет горячего добавления памяти. Windows Server 2012 имеет технологию Smart Paging. Я ее уже описывал сегодня в курсе кластеризации. Если у меня имеется кластер, и на узле и один из узлов кластера отказывает, и у меня есть большое количество виртуальных машин, для запуска которых на других узлах недостаточно ресурсов, для запуска этих машин после их failover на другие узлы используется файл подкачки. Виртуальная машина стартует с размещением своей памяти в файл подкачки на гипервизоре. Стартует, после чего балансировщик памяти на всех узлах кластера запускается в максимально жестком режиме и от всех запущенных виртуальных машин требует отдать всю оперативную память сверх минимально сконфигурированной. Виртуальные машины отдают эту память, и гипервизор, так сказать, отдает эту память тем машинам, которые сейчас запущены из файла подкачки, ну, таким образом удаляя файлы подкачки. Технология довольно жестко ограничена, у вас нет никакой возможности включить виртуальную машину, если памяти не хватает. Технология срабатывает только, если включенная виртуальная машина была, работала на узле, узел отказал, и она должна запуститься на другом узле, где не хватает памяти. То есть самому просто взять и таким образом запустить машину на свапе не получится. Эта технология исключительно для повышения доступности. Мы сегодня в кластерном курсе рассматривали. Кластер Hyper-V теперь стал большим, до 64 узлов. По сетевой конфигурации базовые принципы не изменились. У нас существуют внешние сети external network, внутренние сети internal network и частные сети private networks. Внешние позволяют машинам коммуницировать с внешним миром, внутренние позволяют машинам коммуницировать между собой и с узлом виртуализации, и частные позволяют машинам видеть друг друга, но не видеть узел виртуализации. Hyper-V 2012 отдал все настройки сетевых своих устройств ту же команду, которая разрабатывает все сетевые настройки для базовой операционной системы Windows и Windows Server. И именно поэтому в Hyper-V 2012 огромное количество изменений с точки зрения сети. Появилась возможность работы с SR-IOV совместимыми сетевыми картами. Можно физическую карту пробросить внутрь виртуальных машин, поставить там драйвер Broadcom и использовать. Это важно для критичных систем. Появилась возможность ограничивать канал связи, давать минимальные настройки bandwidth, максимальные настройки по там, в мегабитах в секунду с шагом в 100 килобит. Прямо из коробки настраивается динамический VMQ и IPsec offload для того, чтобы не загружать ресурсы там, процессоры и памяти эмуляцией сетевых карт виртуальных машин. Появилось много технологий по защите виртуальных машин от различного типа атак и по защите вашей инфраструктуры от атак изнутри виртуальных машин. Виртуальный свитч Hyper-V теперь является полностью расширяемым. Есть возможность встроить сторонние модули для того, чтобы получить какие-то более расширенные возможности. Уже есть набор решений от партнеров, которые это делают. Это мы тоже будем рассматривать. Windows Server 2012 получил Load Balancing and Failover Teaming. Соответственно, решение по позволяющее вам создать тим из двух и более сетевых интерфейсов, которые не обязательно должны быть одинаковыми. Вы можете на базе данного тима создать Hyper-V Switch и подключать к нему виртуальные машины. Или же вы можете из виртуальных машин подключаться к разным свитчам и сделать тим внутри виртуальной машины. В разных случаях используются различные подходы. Так как нельзя сделать тим для SR-IOV физических сетевых устройств, значит, для таких устройств необходимо будет сделать тим внутри виртуальной машины. Огромные изменения сделаны в виртуализации сетей. Это даже очень сложно рассказать коротко. У меня будет большое количество слайдов по Network Virtualization. В первую очередь появилось понятие частных виртуальных сетей. Разделение VLAN-ов 802.1Q на частные VLAN-ы, дополнительное тегирование сетевых пакетов. Появилась интересная технология по маскировке реальных IP-адресов виртуальных машин, так, чтобы вы могли иметь в пределах вашего там хоста виртуализации, в пределах одного VLAN-а, несколько виртуальных машин с одним и тем же IP-адресом. Но это может быть интересно, если вы хостер и отдаете машины, производите хостинг для каких-то других заказчиков, вы не контролируете, какими IP-адресами они пользуются, это целиком их собственное дело, но вы можете настроить систему так, что их внутренняя IP-адресация будет транслироваться в какие-то внешние другие адреса при помощи IP-адрес write технологии, и не будет возникать никаких конфликтов. По дисковой подсистеме Windows Server 2012 принес нам новый формат виртуальных дисков, формат VHDX
позволяет создавать виртуальные диски до 64 терабайт. При этом, конечно же, старый формат HD никуда не делся, он также есть, также доступен со всеми, конечно, своими ограничениями того формата. Как вы знаете, VHD формат не позволяет создать диска более 2 терабайт. Файловая система NTFS на тот момент не позволяла создавать файлы размером более 2 терабайт. У врага номер один VNDK формат тоже не позволяет создать диска более 2 терабайт. Microsoft сделал хороший шаг вперед с форматом VHDX, разрешив создавать большие виртуальные диски. Формат не просто позволяет создать большие диски, но и имеет встроенный механизм коррекции ошибок, предотвращения data corruption, умеет работать с дисками больших секторов, мы об этом поговорим, что такое 4-килобайтный сектор и как это работает, поддерживает трим операции для того, чтобы уменьшать размер используемых динамически расширяемых дисков, отдавая назад на хранилище неиспользуемое пространство изнутри диска. Продолжение. Хотелось бы понять, как вообще работают жесткие диски, что такое сектор диска, как сектор диска завязан на файловую систему и на виртуальные диски, поверх нее лежащие. Но вы прекрасно понимаете, что жесткий диск, традиционно появившийся там очень сильно давно, предоставлен в виде некоторых минимальных кусочков записи. Минимальный кусочек записи на жесткий диск называется сектором. Один сектор не равен ни одному биту, ни одному байту, он равен некоторому значению. Исторически сложилось так, что последние 20 лет размер одного сектора, физического сектора, равен был 512 байтам. Соответственно, 2 в 32 умножить 512, мы приходили к тому, что диски более чем 4 терабайта создать невозможно. Если у вас есть 4-терабайтный диск, даже 4-терабайтный диск, то разметить его 512-байтными дисками нельзя. И необходимо придумывать что-то другое. Либо увеличивать размер сектора, либо целиком отказываться от интерфейсов, там IDE и SATA, придумывать новый интерфейс, новый стандарт разметки дисков. Ну, естественно, придумывать новый стандарт, это было бы, наверное, очень жестко, потому что это требовало бы покупки новых контроллеров. Соответственно, увеличить размер сектора. Но Microsoft тут особенно ни при чем. Индустрия пошла по пути того, что начали увеличивать размер секторов на диске. Не все приложения умеют работать с большим размером сектора. Для некоторых случаев некоторые производители дисков производят диски с большим размером сектора. Сейчас новый стандарт принят 4-килобайтный. При этом эмулируя работу этих секторов, как будто они являются 512-байтными, так называемый 512E emulation формат. Другие производители дисков не стали особенно сильно заморачиваться с эмуляцией и просто сказали, что мы начинаем выпускать диски с размером сектора 4 килобайта. Но поверьте, как небольшая мне, конечно, пользователю разница, сколько там килобайтов в секторе на диске. Мне главное, чтобы на него мои данные ложились и писались быстро. Но, к сожалению, любые форматы блочные виртуализированных образов и виртуализированных жестких дисков, будь то VHD или VMDK или все что угодно другое, сильно завязаны на физическую структуру диска для того, чтобы происходил алаймент виртуального диска с диском физическим, и категорически просто не работает на дисках с размером сектора больше, чем 512 байт. Даже не больше, чем отличным от 512 байт. Я сам около полугода назад, будучи в Штатах, купил себе 4 диска по 4 терабайта каждый, заплатив в среднем, по-моему, $130 за 4-терабайтный диск. Я был приятно шокирован ценой в Америке на жесткие диски, поэтому купил себе 4 штуки, там, дал порядка $500, получил 16 терабайт в домашнее хранилище. Привез его домой, разумеется, для того, чтобы создать RAID-систему и хранить на нем свои виртуальные машины, где у меня место давно уже закончилось. Подключил RAID-систему, ну и получил хороший файловый сервер для музыки, веселых фильмов, там, приложений. Виртуальные машины на нем не работали. Дело в том, что Hyper-V 2008 R2 не позволял размещать диски на файловых системах с размером сектора, отличным от 512 байт. Главный конкурент до сих пор в своей новой системе 5.1 также не позволяет никаким образом использовать диски размером сектора больше, чем 512 байт. Microsoft с Windows 8 клиентской и Windows Server 2012 серверной операционной системой поддерживает как native 4-килобайтные диски, так и диски с 512E форматом эмуляции. Отдельно для того, чтобы использовать все возможности дискового хранилища внутри виртуальной машины, был придуман новый стандарт передачи данных. Стандарт UDX оптимизирует, придуман, кстати, не Microsoft, а международной ассоциацией ISA. Это стандарт, которому следуют все производители SAN, жестких дисков и так далее. Стандарт, позволяющий оптимизировать процесс копирования файлов с одного луна на другой лун, процесс удаления информации в пределах лун, процесс, позволяющий копировать файл с луна на лун или внутри лун не через там, оперативную память и внутренний контроллер сервера, а непосредственно посылая сигнал для того, чтобы эти операции копирования происходили на уровне Fibre Channel. У врага номер один есть технология VAIA, VMware Assisted Array Integration, которая, по сути, делает то же самое, оно является закрытым проприетарным стандартом, который реализован, какими-то вендорами реализован, какими-то нет. ODX – это формат международный, принятый ISO и реализуемый в виде прошивок старым дисковым массивом. Уже сейчас и EMC, и HP, и IBM выпустили прошивки с поддержкой ODX, и можно посмотреть, насколько быстро и эффективно теперь, соответственно, работает копирование дисков, создание нового фиксированного диска за минуты, пускай даже с занулением данных, потому что эта операция идет не с контроллера, а непосредственно на уровне Fibre Channel. Hyper-V 2012 позволяет отдать физический Fibre Channel интерфейс внутрь виртуальных машин, создав на нем виртуальный Fibre Channel контроллер. Создание, удаление и мерч для снапшотов без выключения. Все мы прекрасно знаем, что для того, чтобы виртуальную машину перенести с одного узла на другой узел, нужно ее экспортировать, а потом импортировать. Windows Server 2012 говорит о том, что не надо ничего экспортировать, у нас там есть XML-файл и VHD-файл. Этого нам достаточно для того, чтобы просто взять ее из этого файла и импортировать. Сейчас, если ранее конфигурация хранилась в XML-файле, плюс часть информации о виртуальной машине хранилась внутри WMI-репозитория. Сейчас в формате виртуальных машин Windows Server 2012 все хранится внутри XML-файла, и это позволяет мне ее спокойно перенести, скопировать на флешке и импортировать без предварительного экспорта. Для переноса машин между узлами кластера, так же как в 2008-2008-2020, существует технология Quick Migration. Для миграции в пределах кластера есть Live Migration. Теперь мы не ограничиваем количество цифровых миграций, происходящих в момент времени с одного узла. И сейчас в Windows Server 2012 существует возможность проведения Live Migration без требования наличия кластера. Я могу сделать Live Migration виртуальной машины между некластеризованными узлами, не имеющими общего хранилища, просто там по проводу или даже по Wi-Fi. Вот такая интересная технология, мы будем рассматривать, как она работает. Сейчас появилась технология Live Storage Migration, позволяющая переносить диски виртуальных машин с луны на лун, с диска на диск, без остановки машины. И появилась технология Hyper-V Replica, Disaster Recovery решение, цирующее целиком состояние виртуальных машин из одного сервера на другой сервер или с одного кластера на другой. Для контроля производительности и возможности чашбэк в Hyper-V 2012 появилась возможность отслеживания и использования ресурсов по процессорам, по памяти, по сети, для того, чтобы создавать явные отчеты и выставлять счета. Для того, чтобы выставлять счета, нужно, конечно, какое-то биллинг-решение. Microsoft биллинг-решениями не занимается, он занимается подсчетом нужных данных, представленных в базовых табличках, ну а уже задача там биллинг решения посчитать и предоставить в виде какого-то там красивого сформированного счета. Hyper-V получил пул ресурсов, как логические контейнеры по ресурсу в составе операционной системы. Есть возможность создать пул ресурсов для каждого конкретного заказчика, ограничить этот пул ресурсов каким-то определенным набором там, процессорного времени, или там памяти, или там, мегабитов по сети, и привязать к данному процессорному, к данному ресурсному пулу все виртуальные машины одного конкретного заказчика, таким образом все они будут ограничены сверху возможностью. Как вы, возможно, знаете, модель авторизации Hyper-V традиционно с Windows Server 2008 была, сказать, использовала модель ASMAN, Hyper-V Authorization Manager. Это модель, которая пришла к нам еще из Windows Server 2003, из Internet Information Server. Authorization Manager – это консоль, которая исторически появилась в Windows Server 2003 R2 для управления доступом к EIS и к ASP.NET приложениям. Hyper-V, начиная с Windows Server 2008, использует тот самый формат, позволяющий открыть, давайте я попробую, Program Data, Microsoft Windows Hyper-V, по самому пути. Это базовый файл, в котором хранится информация и определение для машин и ролей. Соответственно, по умолчанию, конечно, определена лишь роль администратор, который умеет делать все. И членами этой роли является встроенная группа администраторов. Есть большое количество отдельных задачек, которые я могу создавать. Допустим, я хочу некоторые операции, которые я хочу кому-то делегировать. Например, создать виртуальную машину, удалять виртуальную машину, включать виртуальную машину и выключать виртуальную машину. Например, если раз я ее создал, то я ее могу делать реконфигур, то есть изменять ее объем памяти. И VM-админ – это будет роль, которая умеет выполнять определенные действия. На нее я могу прописать определенные правила, что происходит, данная роль срабатывает, а могу создать непосредственно группу, которая будет использовать данную роль, и сказать, что у меня некоторая группа VM-админ будет, соответственно, заниматься тем, что будет выполнять там создание машин, изменение машин, удаление машин. Я могу напрямую прописать с членами этой группы. У меня, скорее всего, на этом сервере особенно членов этой группы, локальных пользователей никаких нет, но нужно их создать, чтобы не подумали, что я обманываю. Я запускаю стандартно, создаю какую-то группу VM-админ, и, соответственно, далее я для группы Authorization Manager могу прописать правила. И теперь члены этой группы смогут выполнять действия. Даже если я не буду являться администратором сервера, я смогу создавать виртуальные машины, задавать им нужный объем памяти и стартовать. Таким образом работает делегирование в Hyper-V с Windows Server 2000. Та же самая модель реализована в Windows Server 2012, но заявлено, что это последняя версия операционной системы Microsoft, где Hyper-V использует эту модель авторизации в Hyper-V. В будущем будет использоваться некий другой подход. Если вы управляете своими серверами Hyper-V при помощи Center Virtual Machine Manager, то ASMAN файлы не хранятся локально, а консолидированно хранятся в базе данных System Center Virtual Machine Manager. Он перезаписывает локальное хранилище Authorization Manager каждые 15 секунд для того, чтобы быть постоянно адекватным тому, что администратор настроил на центральном сервере. Когда я устанавливаю роль Hyper-V на Windows Server 2012, автоматически создается группа Virtualization Administrator, которая умеет делать все с Hyper-V. Теперь нет необходимости давать полные права администратора сервера для того, чтобы человек мог там создать свитч, создать виртуальную машину, и не нужно ничего делегировать. Есть уже созданная группа с делегированием, называется Virtualization Administrator, умеет делать все, что угодно с виртуальными машинами и конфигурацией серверов. Впервые для Hyper-V есть возможность предоставления прав доступа к консоли виртуальной машины. Ранее эта операция никак не делегировалась. То есть сейчас я могу указать, кто имеет право доступа к виртуальной машине, но это требует настройки из PowerShell. Для того, чтобы управлять сервером Hyper-V и иерархией Hyper-V, мне необходимо иметь некий инструментарий. По умолчанию это Hyper-V Manager UI в составе Windows Server, или Hyper-V Manager из Remote Server Administration Tool. Можно управлять сервером через WMI или PowerShell, или при помощи CVMM 2012 первый сервис пак. Начиная с Windows Server 2012, все, что вы делаете с Hyper-V в графической консоли, можно повторить из PowerShell значительно больше. Из PowerShell можно делать огромное количество таких действий, которые в графической консоли недоступны. Например, создать тот самый пул ресурсов. Пока я не создам из PowerShell пул ресурсов, я даже не буду подозревать о том, что такая технология в Hyper-V существует. Но как только я этот пул ресурсов из PowerShell создам, в графической консоли Hyper-V Windows Server 2012 у меня появится пул ресурсов. Я смогу привязывать виртуальную машину по процессору к одному пулу ресурсов, к памяти к другому пулу ресурсов. И, соответственно, уже буду понимать, что такая есть технология в виртуализации Microsoft, которой изначально не было. Соответственно, в клиентских изданиях Windows 8 Enterprise и Professional входит Hyper-V. По сути, это тот же самый Hyper-V, что и есть в сервере, за исключением ряда технологий. В нем нет той технологии репликации, в нем нет SRAV, в нем нет Synthetic Fiber Channel, потому что всего это не нужно на клиенте. Он не умеет делать Live Migration, потому что не член он кластера и не сервер, но умеет делать Live Storage Migration, перенос дисков с диска на диск или с диска на файловый сервер и назад. В нем нету в чистом виде RemoteFX как роли терминального сервера. Он умеет эмулировать графический интерфейс на процессорах, и именно этим обусловлено необходимое требование Hyper-V в Windows 8 клиенте на наличие SLAT совместимого процессора. SLAT, Slave Address Translation. По сути, любой процессор Intel, Core i3, 5, 7, или любой вообще процессор AMD, выпущенный за последние 2 года, имеет технологию SLAT. Если у вас более старый компьютер, то, скорее всего, SLAT в нем нет. И вы можете использовать Hyper-V 2012, но не можете использовать Hyper-V в Windows 8 клиенте. Я не знаю, насколько я не буду сейчас играть в игрушки, рассказывая, насколько мы круче, чем враг номер один, это так всем понятно. Вкратце пройдем тогда по тому, как создается Hyper-V, что для этого нужно делать. Hyper-V это роль, она инсталируется при помощи стандартного мастера установки ролей из Server Manager. Возможно сделать инсталляцию Hyper-V из PowerShell при помощи Install Windows Feature. Обязательно требуется перезагрузка сервера, вне зависимости от того, каким из двух путей вы устанавливаете роль. После того, когда вы роль установите, в сервер-менеджер появится дополнительная закладка по Hyper-V, чтобы создавать, ну, чтобы работать с виртуальными машинами. При установке роли Hyper-V создается большой набор правил, встроенный в Windows Firewall, и автоматические исключения все включаются, все за исключением реплики. Реплика правила создается, но не включается, потому что по умолчанию реплика запрещена на сервере. Если вы хотите включить реплику, вам необходимо в Hyper-V Manager будет зайти там, в специальное меню и сказать «Разрешить реплику», и в этот момент Firewall разрешит Listener для Hyper-V реплика. Как правильно проводить обновление с предыдущих версий операционных систем до Windows Server 2012 Hyper-V, что правильно делать, в каком порядке мигрировать, с каких версий можно мигрировать, с каких нельзя. Но для Windows Server 2012 предварительных версий, там, для бета или релиз-кандидат, Microsoft официально не поддерживает апгрейд, но с предыдущих версий Windows Server 2008 со вторым пакетом обновлений и R2 с первым пакетом обновлений официально поддерживается установка поверх апгрейд с 2008-2008R2 до 2012. Для кластеров обновление не поддерживается, поскольку Microsoft не позволяет иметь в кластере две различных версии операционной системы. Все узлы в кластере должны иметь одну версию. И очевидно, что апгрейд делать одновременно на двух узлах не удастся. Какой-то из них должен быть активным. Соответственно, кластеры таким образом не обновляются. Апгрейд работает как для сервер-кор машин, так и для полных машин. Для Hyper-V Server 2008 R2 существует также возможность апгрейда для стендалон серверов, но не для кластеров. Для кластеров существует красивый процесс Cluster Migration Wizard, который позволяет мигрировать любые кластерные роли, в том числе виртуальные машины Hyper-V между кластерами. Но это скорее в курсе по кластеризации. При миграции виртуальных машин необходимо понимать, что необходимо сделать. Очевидно, что если я обновляю узел, мне надо понимать, будет ли поддерживаться моя старая виртуальная машина на Windows Server 2012, есть ли для нее современные компоненты интеграции. Если есть, то их было бы рекомендовано вначале обновить. Microsoft никогда не поддерживал сохраненное состояние оперативной памяти между версиями OS и даже между версиями сервис-паков к одной OS. Если вы устанавливаете сервис-пак или если вы мигрируете машину там, экспортом или каким-либо другим способом с одной версии OS на другую версию OS, необходимо удалить состояние оперативной памяти. Если машина была safe state, надо ее удалить, она станет выключенной. Если были сделаны снапшоты, надо удалить состояние оперативной памяти. Это снапшоты останутся, но будут снапшотами выключенные операционные системы. Соответственно, если мы хотим мигрировать машину с какой-то предыдущей системы на 2012, можно ее не экспортировать, а просто скопировать и импортировать. Если машина была ранее в кластере Hyper-V 2008-2008R2, нужно воспользоваться Migrate Role в Cluster Migration Wizard. Не следует удалять машины в Hyper-V Manager, потому что при этом удалятся их файлы конфигурации, и после этого их уже импортировать будет нельзя. Что такое Hyper-V Integration Services? Это набор компонентов, драйверов Hyper-V, которые рассказывают виртуальным машинам, из чего они состоят, на каком железе Hyper-V они установлены. Там драйверы сети, SCSI, виртуальный Fabric Channel, для реплики компоненты, настраивающие IP-адреса при переезде из сайта в сайт, компоненты общения виртуальной машины с узлом, чтобы они понимали, что машина живая, там в ней все хорошо. Ну, этим всем занимаются компоненты интеграции Hyper-V. Для того, чтобы управлять Hyper-V, в сервер-менеджер после установки роли появляется отдельная панель навигации по Hyper-V, где можно добавлять серверы, централизованно выполнять действия, рассматривать журналы событий по различным типам событий. Ну и можно проводить базовые операции по созданию машин, управлению, импорту, созданию свитчей. После установки роли Hyper-V необходимо провести настройку данного сервера. Ну, можно, конечно, оставить все по умолчанию. Там по умолчанию всегда все классически настроено. Но если есть необходимость что-то изменить, можно изменить списки физических графических карт, которые используются при помощи RemoteFX для предоставления внутрь виртуальных машин. Как настраиваются NUM-узлы для предоставления их виртуальной машины. Участвует ли данный узел в процессах Live Migration и Storage Migration? Участвует ли он в репликации виртуальных машин при помощи Hyper-V реплика? Ну, необходимо, конечно же, создать виртуальные свитчи и виртуальные Fabric Channel свитчи и настроить их соответственно тому, что вы хотите. Я уже рассказал про... Традиционно в Windows Server 2008-2008R2 не было модуля PowerShell. Для Hyper-V существовала сторонняя инициатива по разработке community-based проекта PS Hyper-V, который управлял виртуальными машинами. Сейчас все есть в составе операционной системы. Есть более сотни комдлетов для работы с хостами виртуализации и виртуальными машинами. Все, что вы делаете, можно с
Создавая новую виртуальную машину, надо понимать, что вы хотите от нее получить. Можете добавлять дополнительное оборудование, в том числе новое, типа виртуального Fiber Channel интерфейса. Разрешить этой виртуальной машине по умолчанию максимальный объем памяти равен максимально доступному 1 терабайту. Разрешить или запретить данной виртуальной машине использовать Smart Paging, если будет нехватка памяти при отказе одного из узлов. Сконфигурировать количество процессоров и их работу в NUM-узле. Сконфигурировать настройку сетевых интерфейсов, выбрать пулы, выбрать ограничения по каналу пропускной способности и сетевые технологии, которые позволяют акселерировать работу данной сети. Также там будет настройка дополнительного функционала типа DHCP Guard или Router Guard, которые скрывают отходящие из виртуальной машины сетевые пакеты, таким образом не давая кому попало поставить внутри виртуальной машины DHCP сервер и обвалить нашу сеть. Есть возможность настройки Port Mirroring для того, чтобы продиагностировать, что происходит внутри там, виртуальной машины с какой-то там древней NT 4.0. Вы можете создать зеркало ее порта и отслеживать весь ее трафик на другую диагностическую виртуальную машину, в которой будет стоять правильная операционная система с правильным набором утилит. Вы сможете понять, что происходит с трафиком и почему возникает. Для подсоединения к виртуальным машинам используется все тот же самый VM-Connect. Для получения доступа к виртуальной машине используется вся та же самая утилита VM-Connect. Она устанавливается вместе с ролью Hyper-V, ну или клиентского гипервизора в составе RSET. VM-Connect с Hyper-V может подключаться как Hyper-V на Windows 8, Windows 2012 или Hyper-V сервер. Существует возможность предоставления непосредственного доступа к подключению к консоли виртуальных машин при помощи PowerShell Grant VM-Connect Access и VBOC VM-Connect Access. Для миграции виртуальных машин с предыдущих версий на 2012 существует процесс. Как я уже говорил, ранее было необходимо делать экспорт. Это требовало выключить виртуальную машину. Сейчас, ну, поэтому это обычно никто не делал. Сейчас экспорт для импорта не требуется. Можно просто начать сразу импортировать виртуальную машину из того состояния, которое имеется на диске в XML-файле. Мастер импорта проверяет, все ли хорошо. Если что-то плохо, он говорит о том, что конкретно ему не нравится. И создает копию конфигурационного файла, таким образом не трогая оригинальный. Если все завершается успешно, то он удаляет старый файл. Существуют различные сценарии там, для миграции между стендалон и кластерами. Для миграции между стендалон серверами используется мастер импорта виртуальных машин по одной. Для миграции между кластерами используется Migrate Role из Cluster Migration Wizard. Но это функционал консоли Failure Clustering, который мы будем глубоко проходить в курсе. Я не буду очень сильно подробно останавливаться на встроенном инструментарии управления типа Hyper-V Manager и Hyper-V PowerShell. Это вы должны прекрасно понимать сами. Я скажу, что System Center 2012 Virtual Machine Manager требует наличия первого пакета обновлений для того, чтобы он смог управлять серверами Windows Server 2012. Сейчас это публично доступна бета, внутренний там для MVP и каких-то Rapid Deployment Program заказчиков. Неделю назад стала доступна релиз-кандидат версия, соответственно, есть возможность полностью управлять всеми серверами Windows Server 2012, клиентами Windows 8 при помощи System Center 2012 SP1 релиз-кандидат, в частности, конечно же, DMM. И, как я говорил, на мой взгляд, это скорее от 17 числа сборка, уже 2 недели практически. На мой взгляд, это сборка, которая станет финальной в будущем, не будет уже пересобираться, просто будет переименована и названа финальной. Официально доступность первого сервис-пака появляется на первую неделю января, ну, значит, ее надо в конце декабря загружать на MSDN Technet Volume License Center. За 1 месяц успеют пересобрать и оттестировать сборку, значит, скорее всего, просто объявят эту и к ней выпустят какие-нибудь хотфиксы, если будут найдены какие-либо сложности. Попробуем чуть глубже проговорить, что поменялось в Hyper-V 2012 в сетевом стеке. Здесь фундаментальные изменения. Соответственно, ввиду того, что команда инженеров, которая ранее разрабатывала что-то для виртуализации, была передана в команду инженеров, которая занимается сетью Windows вообще, теперь это единый набор людей, соответственно, стала более такая целостная картина работы с сетью в Hyper-V Windows Server 2012. Основы не поменялись, все те же самые типы свечей. Виртуальные машины все так же могут иметь сетевые интерфейсы синтетические и legacy интерфейсы там для возможности доступа по сети, загрузки по сети. Есть возможность управлять свечами из консоли Hyper-V или из PowerShell. Ну и VMM 2012 SP1 более гибко позволяет встраивать определенные свечи Hyper-V, свич на кластер, для того, чтобы все настройки, которые вы делаете для свечей, применялись разом ко всем узлам в пределах кластера. По функциям в сети
Windows Server 2012. Говорим подробно по отдельности, что такое динамические порты, что такое расширяемость в свечах Hyper-V, что такое SRV и VMQ, IPsec Task Offload и как правильно заниматься тимингом в Windows Server 2012. Но для начала я, пожалуй, начну с аспектов безопасности 2012 Hyper-V Network. Как я сказал, существуют различные методы, на уровне позволяющие администратору на уровне свеча или на уровне виртуальной машины ограничить то, что происходит с сетью внутри виртуальной машины. В частности, я могу предотвратить потенциальный спуфинг, рассылку широковещательных ARP пакетов или Neighbor Discovery пакетов, RIP анонсов, DHCP бродкастов, чтобы для данной виртуальной машины указать, что в ней нельзя поднимать данные сервисы. Для каждой виртуальной машины я могу четко прописать ACL на уровне порта, таким образом, что если в будущем кто-то скопирует виртуальную машину, он не сможет ее включить в сеть, потому что только определенный порт определенного свеча будет принимать сигналы от данной виртуальной машины. И даже если в скопированной машине поставят тот же самый MAC, она не может обратиться, потому что она будет подключена к другому порту. Hyper-V 2012 позволяет выдавать транк-порты для виртуальной машины, то есть если ранее виртуальная машина подключалась только в пределах какого-то одного вилана к виртуальному свечу, сейчас я могу дать целый транк сетей на один виртуальный сетевой интерфейс и разбираться с виланами уже внутри виртуальной машины. Для того, чтобы проводить диагностику сети, существует механизм Network Traffic Monitoring, который зеркалирует трафик от источника в назначение, и я могу установить какой-нибудь снифер, ну, например, Microsoft Network Monitor или что-нибудь другое в машине назначения и отсматривать, что происходит с сетью в машине-исходнике. Hyper-V 2012 представил себе новую технологию изолированных частных сетей PVLAN. PVLAN – это возможность создания дополнительного тега поверх существующих VLAN-ов, таким образом ограничивать сети внутри виртуальной инфраструктуры без необходимости создания огромного количества VLAN на активном сетевом оборудовании. Если я хостер и мне необходимо сделать новую сеть, сейчас я должен обратиться к ребятам из сетевого департамента, чтобы они на разных маршрутизаторах Cisco посоздавали мне эти сети. Это длительный процесс. Или же я могу взять используемый VLAN, разделить его просто на несколько кусочков дополнительным тегом и объявить, что каждый из этих PVLAN-ов это отдельная сеть, трафик из одной в другую не ходит, каждая из сетей уникальна, но каждая из них может или, соответственно, не может общаться с внешним. С точки зрения активного сетевого оборудования, это пакеты из того основного первичного тега, который известен Cisco. С точки зрения виртуализации Microsoft, он смотрит на наличие дополнительного тега и соответственно, разруливает по правильному, куда именно будет идти этот трафик, какого узла виртуализации, к какому узлу виртуализации и через какой свитч, в какую виртуальную машину. Виртуальный свитч Hyper-V гибко расширяемый, в него возможно подключать плагины. Плагины могут выполнять задачи по там, мониторингу, фильтрации, NDIS-фильтрами, фаерволами, расширяя возможности того, что уже есть сейчас в самом свитче Hyper-V. На данный момент есть 5-4 объявленных расширения, доступных на момент выхода Windows Server 2012 в продакшн. На билде было сказано, что до конца февраля Microsoft договорился о выпуске еще 8, то есть их будет уже 12 различных расширений для виртуальных свечей Hyper-V с вендорами. В первую очередь, конечно же, это Cisco Nexus 1000V, и я бы сказал, что это Five9 Cloud Manager, который позволяет настроить Firewall для виртуальных машин на уровне хоста, так чтобы не требовать вообще никаким образом настроек фаерволов внутри виртуальных машин. Hyper-V в Windows Server 2012 поддерживает технологию SRIOV. Если у вас есть SRIOV совместимая сетевая карта и SRIOV совместимый сервер, например, DL360G8, вы можете объявить некоторую сетевую карту, некоторую SRIOV совместимую сетевую карту SRIOV свитчом, и отдать ее кусочки фракции виртуальной машины. Внутри виртуальных машин надо будет поставить драйверы от вендора-производителя этой карты и работать с ней непосредственно напрямую без использования ресурсов родительской системы. Если у меня есть несколько серверов, в каждом которых есть SRIOV совместимые карты, настроены одинаковые SRIOV свечи, я могу спокойно перемещать виртуальную машину от одного узла к другому узлу, делая операции Flash Migration, что положительным образом характеризует технологию SRIOV, в отличие от VM Direct Pass у врага, где, дав при помощи VM Direct Pass устройство виртуальной машины, ты обрекаешь себя на привязанность к серверу без возможности сделать ее motion. Для того, чтобы иметь возможность сделать Flash Migration
виртуальной машины с SRUV, конечно, необходимо, чтобы оба узла имели SRUV совместимые сетевые карты.
Ну, существуют различные другие гибкие технологии по работе с сетью в Windows Server 2012, например, технология VMQ с разгрузкой очередей отправки пакетов из памяти хоста операционной системы на специальный чип, который есть сейчас там, на 90% всех серверных сетевых карт. Offload, который, соответственно, для задач шифрования разгружает ресурсы процессора хоста, выполняет эти задачи на соответствующем процессоре сетевого интерфейса сервера, увеличивая производительность и снижая требования к аппаратным ресурсам самого. Создавать, чтобы пользоваться тиминг для виртуальных машин, есть различные способы. Если я пользуюсь обычными сетевыми интерфейсами, то рекомендованным способом является создание тим средствами операционной системы на хосте, создание свитча поверх данного тим и предоставление сетевой карты виртуальной машине через свитч на базе тим. Но если у меня используется SRUV, то надо понимать, что трафик через виртуальный свитч не идет, значит необходимо дать виртуальной машине сразу два SRUV сетевого устройства и создать тим внутри виртуальной машины. Если я собираюсь делать это, мне необходимо в Advanced Features свойствах виртуальной машины настроить возможность тиминга виртуальных SRUV интерфейсов внутри данной конкретной машины. Если я хочу настраивать никтиминг, мне необходимо понимать, что на уровне хоста для данных интерфейсов надо отключать SRUV, RDMA и TCP-чимни. То есть я не смогу сделать... То есть если у меня есть SRUV совместимые сетевые карты, если я для них сделаю никтим, то они перестанут быть SRUV совместимыми. Если я на них включил RDMA и TCP-чимни, то я потеряю эти возможности, когда создам из них тим. Более сложное технически в описании возможность Hyper-V 2012, возможность по виртуализации сетей, позволяющая отделить наборы тенантов виртуальных машин одного от другого, если у меня есть заказчики, которых я запускаю в пределах своей виртуальной инфраструктуры, соответственно, я могу настроить свою инфраструктуру так, чтобы они работали параллельно друг дружке, не замечая того, что у них происходит, вне зависимости от того, какие... Я сейчас попробую показать на картинке, а потом вернуться к описанию. Соответственно, предположим, что у меня имеются два заказчика, заказчик синий, заказчик красный, запущены в моей виртуальной инфраструктуре на одном сервере или на нескольких серверах. У каждого из них есть своя сеть, я как администратор сети, как администратор виртуализации создал им по PVLAN, по приватной виртуальной сети. И далее я могу им позволить иметь виртуальные машины с одинаковыми адресами, находящиеся на разных узлах. Машина одного заказчика будет работать со своей, машина другого заказчика будет работать со своей. При этом с точки зрения активного сетевого оборудования все будет идти через единый VLAN. Как это работает, технология IP Address Rewrite в Windows Server 2012 будет подменять в заголовку в IP-пакетах IP-адреса, которые отправляются виртуальными машинами, на некие дорогие IP-адреса, которые сконфигурированы у меня в моем дата-центре. Соответственно, для машин даже с одинаковыми IP-адресами я буду подменять их на разные и смогу в явном виде маршрутизировать этот трафик между узлами таким образом, что когда пакет от этого, синего заказчика с адресом 1.1.1 пошел на веб-сервер 1.1.2, он пойдет как трафик от моего интерфейса 1.10 на интерфейс 1.11. А если от 1.10 на 1.12, а если пойдет такой же запрос от красного, он пойдет от 1.11 на 1.13. По сути, это работает вне зависимости от того, есть ли у нас IPsec или нет. Мы не врезаемся внутрь TCP/IP пакетов, мы лишь смотрим заголовки пакетов по получатель-отправитель. На заголовке у нас, конечно же, IPsec не шифруется. Соответственно, я могу не заботиться о том, является ли трафик там внутри каким-нибудь образом зашифрованным или нет. Он, так сказать, механизм будет работать. Функционал позволяет пользоваться либо IP Address Rewrite, либо стандартные GRE методы для инкапсуляции. Это фундаментально новая вещь для виртуализации Microsoft. У врага номер один не так давно был анонс, они купили какого-то стороннего производителя Network Virtualization решений и в течение какого-то времени обещают это дело тоже интегрировать в свои решения. У меня здесь еще один слайд, как происходит подмена IP-адресов в заголовках в пакетах, чтобы отделять различные виртуальные машины с одинаковыми сетевыми параметрами для разных заказчиков в пределах моей сети. Самое главное здесь, что это не требует каких изменений на активном оборудовании, не нужно не обновлять ни драйверы, ни адаптеры, ни свитчи, но по-хорошему требует настройки IPsec Offload и VMQ, если я
занимаюсь шифрованием трафика. Поговорим о том, как настраивается дисковая подсистема в Windows Server 2012 для Hyper-V. Я уже рассказывал о ключевых нововведениях. Сейчас пройдемся по ним чуть подробнее. Достаточно подробно сказал, что жесткие диски развиваются на секторы. Сектор по умолчанию был равен 512 байтам, 2 в 32 умножить на 512 получает 4 терабайта. Начиная с 4 терабайтных дисков просто далее развиваться некуда. Производители стали производить диски с сектором больше, но такие секторы работают для задач хранения файлов, но не работают для задач хранения виртуальных дисков. Внутри виртуального диска сектор bitmap файл. Внутри виртуального диска сектор bitmap файл поблочно пытается писать aligned блоки на нижестоящую файловую систему. Формат VHD, равно как формат VMDK, пишет 512 байтными кусками. И если внизу блок не равен 512 байт, он просто не будет работать. Вне зависимости, является ли это VHD там Hyper-V, или VirtualPC, или Xen, или для iSCSI, он просто не будет работать. Как скопировать как файл, я, конечно, же смогу, а вот подключить как iSCSI диск или как диск виртуальной машины Hyper-V не смогу. Создан формат VHDX для создания больших дисков, который на самом деле не заменяет, а лишь добавляет новый формат. Очевидно, что он существенно интереснее, и я не вижу потенциально никаких вариантов, чтобы заказчики, перешедшие на 2012 сервер, стали еще использовать старый формат. Конечно, все новые машины будут уже создаваться в VHDX формате. Со временем все старые перемигрируют в VHDX, ввиду того, что он обеспечивает повышенную доступность диска от специальных проблем. Увеличенный размер блока диска позволяет повысить производительность. Возможность хранить метаданные в описании диска. То есть, например, если сейчас у меня есть VHD-диск, я понятия не имею, что находится внутри. Если у меня есть диск VHDX, я могу прямо в кастом поля VHDX диска написать, что вот это вот Windows Server 2012 предусмотрен контроллером домена с таким логином и паролем, создан для такой-то лабораторной работы, там expired с такого-то числа.
Hyper-V, начиная с Windows Server 2012, позволяет использовать в качестве, так сказать, расположения своих дисков удаленные файловые ресурсы. Я могу размещать VHD и VHDX диски на удаленном SMB3.0 файловом сервере. Ну, по сути, на самом деле, я могу ставить и на SMB2.0, даже на SMB1.0. Нет никаких явных ограничений со стороны Microsoft, но поддержка предоставляется только для SMB версии 3, что, соответственно, использует мультипассинг и позволяет поднять производительность. Нужно это для того, чтобы более дешево иметь возможность проводить виртуализацию без закупок Fabrichel оборудования. Напомню, что тем, кто сегодня прослушал курс кластеризации, что также файловые ресурсы могут являться теперь общим хранилищем для кластеров. Я могу не иметь Fabrichel даже для кластера, просто сказать, что вот та вот удаленная сетевая папочка, это есть мой общий диск для кластера. И таким образом создать кластер Windows Server 2012. На этот кластер я могу разместить высокодоступные виртуальные машины. Ну, я не буду сейчас рассказывать обо всех тонкостях SMB3.0. У меня просто реально сильно больше слайдов, чем есть времени. Мне бы хотелось бы в пределах часа уложиться. Я сейчас примерно на третье. Соответственно, сценарии по созданию Hyper-V over SMB, когда у меня есть некоторое количество стендалон Hyper-V серверов, я могу сказать, что VHD-диски я буду размещать на удаленном сетевом ресурсе. Нет никаких проблем размещать диски на кластере файловых ресурсов, ну или на большом количестве кластеризованных узлов. Конечно, понятно, что если я строю кластер Hyper-V, надо бы озаботиться о том, чтобы файловый ресурс также был высокодоступным. И если, так как мы требуем SMB версии 3, однозначно рекомендуется использовать scale-out файловый сервер. То, что я рассказывал сегодня про continuously available file servers, файловый сервер, который переживает выход из строя узла без разрыва сеанса, без разрыва сеанса копирования, с обеспечением в случае отказа одного из узлов. Я уже рассказывал про то, что Hyper-V Windows Server 2012 появилась поддержка виртуального Fiber Channel. Я могу на базе Fiber Channel свеча создать, на базе Fiber Channel карта создать Fiber Channel Switch и подключать виртуальные машины как реальному физическому Fiber Channel Switch через виртуальный Fiber Channel Switch. Каждая виртуальная машина будет иметь свои уникальные VPN, и непосредственно в EMC-директоре мне необходимо будет давать напрямую доступ к виртуальным машинам, к лунам, они не будут видны хосту. Windows Server 2012 Hyper-V введена возможность создания Live Storage Migration, это то, что у врагов называется Storage VMotion, возможность передачи и переезда дисков виртуальной машины с одного луна на другой лун, переезда сториджа с локального сервера на удаленный сервер, файловый сервер и назад. Есть реализовано как в клиентском Hyper-V, так и в полноценном Hyper-V. Соответственно, очевидно, понятно, что Live Storage Migration не поддерживает перенос pass-through дисков. Если у меня диск дан в виртуальной машине напрямую, то это такой диск перенести я не могу, то есть я должен настроить NPIV на storage для того, чтобы просто передать мэппинг этого диска с сервера на сервер. Если диск локальный, то, конечно, ничего не получится. Если диск Fabric Channel и на обоих серверах есть Fabric Channel Switch, то при настройке SAN на возможность доступа к этому LUN с обоих хостов у меня все получится. Как работает технический процесс Storage Migration, инициируются процессы записи на диск там, где он изначально находился. При этом, пока идет копирование диска, процессы записи дублируются, идут сразу и на тот, и на другой диск. Диски синхронизируются. Когда успешная синхронизация заканчивается, старые диски удаляются, виртуальная машина продолжает жить диском на новом месте. Соответственно, есть возможность проводить Live Storage Migration прямо из консоли Hyper-V Manager, ну или из PowerShell при помощи Move Storage Commodlet. Технология ODX – это ответ Microsoft на VMware Assisted Array Integration, причем ответ международным ISO стандартам. Технология позволяет существенно увеличить скорость обмена данными в пределах дискового хранилища, копирование данных в пределах LUN, копирование виртуальной машины с LUN-библиотеки на LUN-хранилище, система хранилища, чтобы операции копирования не покидали Fabric Channel стойки без какой-нибудь там сети или памяти. Соответственно, необходимо, чтобы была операционная система Windows Server 2012 на узле. Для виртуальной машины необходимо, чтобы стояли адекватные компоненты интеграции. Не поддерживается ODX для зашифрованных при помощи битлокера дисков, ну, потому что Storage не знает ничего про зашифрованные диски. Я уже рассказывал, что такое динамическая память. Сказал, что динамическая память в Windows Server 2012 немного отличается. Есть возможность уменьшить размер минимальный, увеличить размер максимальный в режиме реального времени. Объем памяти виртуальной машины увеличен с 64 гигабайта до 1 терабайта. Появилась возможность более гибкого управления приоритетами виртуальной машины. Ну, архитектурно механизм работы динамической памяти Hyper-V представлен вот на таком рисунке, что есть виртуальная машина, у нее есть клиентский драйвер, который по шине VMBus запрашивает ресурсы у Memory Balancer. Тот, соответственно, дает или не дает. В случае, когда машина получает ресурсы, она при помощи Memory Hot Add увеличивает размер своей памяти и работает с памятью. Когда Memory Balancer попросит память назад, виртуальная машина надует у себя внутри некий воздушный шарик и гарантирует гипервизору, что этот шарик будет процессом kernel режима, никто не покусится на его память, никто не сумеет этот процесс остановить и, соответственно, отдает память назад гипервизору размером в надутую, так, чтобы он смог отдать эту память кернелу. Ну, я уже тоже рассказывал, что такое second level paging и возможность использования swap на физическом сервере в случае перезагрузки узлов, перезагрузки узлов в кластере, перезагрузки виртуальных машин. Может существенно влиять на производительность машин, но так как балансировщик автоматически будет пытаться забрать всю потенциально возможную память у других машин, чтобы ликвидировать объем памяти, запущенный в свапе. Это все обычно проходит быстрее, чем за 10 минут. Соответственно, Microsoft не видит сценариев использования этого в продакшене, кроме как разрешение конкретных проблем, когда это при перезагрузке виртуальных машин и недостатке памяти или при отказе узла кластера машин перезагружаются на других узлах, происходит этот процесс, и он автоматически потом схлопывается в нормальное состояние. В первом пакете обновлений к 2008.2 была представлена технология RemoteFX для того, чтобы на базе физического GPU была возможность дать ресурсы виртуальной машине поработать там с Direct3D, с OpenGL. Это несколько развивалось в Windows Server 2012, в основном развивалось в сторону использования по слабым каналам связи. Теперь RemoteFX работает через WAN, и появилась возможность, так сказать, использования RemoteFX через мультитач планшеты. Если ранее я был обязан иметь одинаковые интерфейсы и отдавать их всех на RemoteFX, сейчас я могу просто выбрать, какие интерфейсы, какие графические карты я хочу отдавать для задач RemoteFX, какие нет. Ранее, дав виртуальной машине синтетическую видеокарту, я не мог ее включить и работать с ней через консоль Hyper-V Manager. Она требовала подключения к машине по RDP. Сейчас VMConnect научился работать напрямую с консолью машины при помощи RemoteFX. Нет нужды требовать обязательного RDP, даже если там еще не загрузилась операционная система, вы можете ее управлять из консоли VMConnect. По технологиям бэкапа и восстановления, надо сказать, что здесь тоже довольно много что поменялось. Традиционно в Hyper-V, в Windows Server 2008 R2 существовал Hyper-V VSS Writer, но для того, чтобы им пользоваться и даже из встроенного Windows Server Backup, было необходимо некоторые специальные
команды и изменения настроек реестра. Сейчас все включено по умолчанию. Есть возможность работы с сторонних программ или, соответственно, встроенного Windows Server Backup в Windows Server 2012. Теперь я могу выбирать виртуальные машины для бэкапа и восстановления по одной, а не так, как ранее требовалось выбор всех виртуальных машин в пределах одного логического диска. И есть возможность инкрементального поблочного резервного копирования для верту. Таким вот образом выглядит, что я могу выбрать машину, используя снапшоты или используя set state. Теперь для бэкапа не требуется машину останавливать, если там нету VSS. Ранее мы делали онлайн-бэкап только для VSS совместимых операционных систем, теперь мы умеем делать онлайн-бэкап для того, чтобы создавать мгновенные снимки или снапшоты виртуальных машин. Hyper-V создает копию от текущего состояния оперативной памяти, на долю секунд переводит в паузу виртуальную машину, чтобы скопировать ее конфигурации, возвращает назад, пользователь это не замечает, соединение не разрывается. Ну, таким образом создаются снапшоты. Снапшоты категорически не рекомендованы к промышленному использованию ввиду ряда причин. В Windows Server 2008-2008R2 создать снапшот можно было в онлайн, а вот удалить снапшот требовалось выключить виртуальную машину. Точнее, вы могли его удалить сразу, но реально процесс удаления стартовал только, когда вы машину выключали. И многие заказчики на этом теряли данные, что они видят, что не заканчивается место, решают поудалять снапшоты. Вроде как с консоли поудалялись, а место не уменьшилось. Что-то начинают делать, потом, ну, вроде как ничего не происходит. Потом по незнанию устанавливают машину и начинается процесс слияния дисков, а места на слияние не хватает, данные слетают, машина больше не стартует. Такие неприятности. Сейчас процесс слияния жестких дисков происходит онлайн. Нет нужды выключать машину, стало несколько проще, но все равно надо понимать, что это не есть рекомендованный сценарий по использованию снапшотов в промышленном применении. Соответственно, у нас остался последний рывок, эдак полчасика, может чуть-чуть больше. Сейчас мы поговорим о том, как работает Live Migration. Совсем вкратце напомню, что вообще такое Live Migration, как он работал в Windows 2008R2, и потом расскажу, что поменялось в Live Migration в Windows Server 2012. Но традиционно Live Migration – это возможность живого переноса виртуальной машины между двумя узлами в пределах одного кластера. Появилась в Windows Server 2008R2, работала следующим образом. Есть два узла в кластере, файлы виртуальной машины лежат на общем диске кластера Shared Volumes. Соответственно, при необходимости переноса, планового переноса виртуальной машины с одного узла на другой узел, инициируется процесс, создается мгновенный снапшот машины, и с этого момента идут операции копирования памяти. Создается мгновенный снапшот машины для того, чтобы сохранить кусок оперативной памяти, который в настоящий момент данная виртуальная машина занимала, и этот кусок потихоньку копируется на второй узел. С этого момента операции с памятью виртуальной машины поблочно контролируются, и по окончанию процесса копирования основного блока оперативной памяти в оперативную память второго узла начинается копироваться разница содержимого памяти, которая набралась за время первого процесса. Ну, дальше мы скопировали первую разницу, за это время набралась другая разница, копируем вторую разницу, за это время набралась разница поменьше, третья и так далее. Процесс сходящийся. Начиная с восьмого шага, Hyper-V сбрасывает приоритет каждый раз вдвое для работы оперативной памяти таким образом, что если за несколько итераций не удалось завершить процедуру Live Migration, то сбрасывается до сильно малого производительность работы под систему памяти, она перестает писать много внутри виртуальной машины и успешно переезжает, после чего, конечно, она восстанавливает свою производительность. Соответственно, на время Live Migration она может немножко подтормозить, зато этим мы обеспечиваем то, что все виртуальные машины всегда смогут выполнить Live Migration. У вражеского гипервизора такого нет. У них, если загруженная машина там тяжело работает, она просто не сумеет завершить процесс vMotion. В Windows Server 2012 внесено несколько интересных изменений. Ну, во-первых, теперь нету ограничения на один процесс Live Migration в пределах узла кластера. Мы можем делать одновременно любое количество живых миграций. Главное, чтобы администратор сконфигурировал некий верхний предел. Ну и после этого такое количество может выполняться. Все сверх этого будет ставиться в очередь из консоли кластера автоматически и начнет мигрироваться по окончанию того количества, которое мы разрешили на simultaneous, на одновременную миграцию. Наиболее интересным, однако, является возможность Windows Server 2012 проводить живую миграцию не в пределах кластера, когда жесткий диск виртуальной машины лежит на общем томе,
но проводить живую миграцию между кластерами или между некластеризованными хостами. Shared NAS and Live Migration, живую миграцию без, так сказать, общего носителя. Соответственно, технология позволяет перенести виртуальную машину, вне зависимости от того, лежат ли ее файлы где-то там на удаленном сетевом ресурсе или лежат на локальном диске. Машина делает свой снапшот памяти, синхронизирует память, после чего, так же как и в случае Live Migration, синхронизирует память полностью и создает машину на втором узле, но с файлами, находящимися все еще на первом узле. После этого машина уже аппаратно запущена на втором узле, память в втором узле, процессор на втором узле, а диски все еще на первом. После чего запускается процесс Live Storage Migration, и он переносит диски с первого узла на второй. Соответственно, машина целиком переезжает с узла на узел без остановки, без прерывания сервиса, без разрыва сетевых пакетов. Наиболее интересной новой подсистемой Hyper-V Windows Server 2012 является система Hyper-V Replica. Попробуем сейчас поговорить о том, что такое реплика, зачем она, когда она нужна, каковы сценарии работы в Hyper-V Replica. Но для начала, вообще, вкратце, что такое Disaster Recovery и в чем отличие сценариев Disaster Recovery от High Availability, от Fault Tolerance. Традиционно, когда мы создаем кластеры, мы создаем кластеры для повышения доступности нашего сервиса. Если один из узлов отказывает, то сервис перезапускается на каком-то другом узле. Соответственно, в это мы вкладываем некоторые инвестиции. У нас большее количество узлов, чем минимально могло бы быть, но таким образом мы повышаем доступность сервиса и снижаем потенциальные потери, которые периодически были бы вызваны там какими-нибудь механическими проблемами. Однако, одно дело, когда мы там пытаемся потенциально решить, а что будет, если у меня сгорит жесткий диск или там умрет процессор. А другое дело, когда мы поговорим о чем-то более критичном и болезненном, а что будет, если в рамках всего моего офиса у меня отключит свет. Ну да, конечно, включится у псы, и проработает там 3 часа. У кого-то там может быть дизель-генератор, но он тоже проработает там 1.5 дня. Что будет, если будет наводнение и затопит дата-центр, или там прибежит Бен Ладен с бомбой под колпаком? Соответственно, что будет в том случае, когда ваш основной дата-центр целиком откажет, там будет уничтожен, или произойдет что-то такое, что не будет возможности ни в каком виде исполнять ваши сервисы в вашем дата-центре. Для таких задач крупные компании озабочены методом разработки себе Disaster Recovery Data Center. Я не знаю, как на русский язык хорошо перевести Disaster Recovery, но аварийный дата-центр, хотя аварийный, у меня сразу в голове такая некрасивая картинка с подтеками на железных блоках возникает. Соответственно, необходимо придумать технологию, которая позволяет в случае необходимости быстро перенести критически важные сервисы из основного центра в резервный. Конечно, можно подумать о том, чтобы создать единый кластер на 2 сайта. Благо, современные технологии позволяют создавать кластеры с территориально распределенными системами, с разными сетевыми инфраструктурами в дата-центрах, с маршрутизацией кластерного трафика. Но управлять территориально распределенным кластером очень сложно, и хотелось бы понимать, что, сказать, как можно работать альтернативно. Конечно, безусловно, для экстра-мега-супер-критичного сервиса панацеей будет именно территориально распределенный кластер. Если мне необходимо сделать что-то с абсолютно минимальным уровнем недоступности и без потери данных, мне нужно иметь синхронную репликацию дисков и кластер, который автоматически и безусловно поднимет сервис в случае его падения. Для большинства же других сервисов, да, в общем, там, поверьте мне, это значительно больше, чем кажется. Для всех 100%, ну там, для, давайте назовем, 99,9% сервисов, картина все-таки немного другая. Предположим, что вы спросите сейчас вашего большого начальника, сколько времени может там наш сервис, там наш биллинг не работать, или там наш 1С, или там другая корпоративная важная система. Конечно, вы получите ответ, нисколько, она должна работать всегда. Это вопрос там не айтишного человека. Дальше мы понимаем, что всегда она работать не может, как бы там ты это ни организовывал, если что-то откажет, она там перезагрузится, и некоторое время будет недоступность. Значит, мы строим высокодоступную систему. Каков может быть максимальный период недоступности? Теперь суть там 2 минуты, не знаю, там в год, ну или там в день. Все хорошо, а дальше стоит заняться подсчетом, сколько денег это будет стоить, если это дело реализовать в масштабах всех IT-сервисов компании. Начинает стоить там каких-то совершенно больших космических объемов денег, и приходят в голову другие идеи, как бы по-другому решить такую важную задачу. Соответственно, Hyper-V Replica – это
ответ Microsoft на вот такой вопрос. Это способ асинхронной репликации данных между двумя площадками без синхронизации состояния оперативной памяти, синхронизация состояния виртуальной машины на момент, ну, там, не так давно. Вот это вот не так давно в хайпер-реплика не должен превышать 5 минут при наличии адекватного канала связи. Сейчас мы подробнее проговорим, как конкретно это работает, что можно тестировать, что можно защищать при помощи хайпер-реплики. Технически хайпер-реплика, что требуется для того, чтобы вообще ее поднять. Но очевидно, что это хайпер-реплика Windows Server 2012, нам требуются узлы, которые поддерживают Windows Server 2012 Hyper-V. Значит, необходимо создать узлы или кластер узлов в каждом сайте. Необходимо настроить сетевое взаимодействие между сайтами. Должна быть достаточно быстро работающая сеть, раз мы говорим о том, что мы будем диски реплицировать по сети. Если мы говорим о одном домене и наш собственный дата-центр, то на этом мы уже, в принципе, можем остановиться. В пределах домена очевидно, что все узлы и так друг друга взаимно аутентифицируют и могут работать без каких-либо дополнительных настроек. Но если мы говорим о том, что у нас есть необходимость, допустим, реплицировать наш дата-центр на сайт провайдера, где стоит инфраструктура провайдера, или наш дата-центр в облако Windows Azure, там, который, сервис, который предлагает Microsoft, то понятно, что каким-то образом наши серверы надо аутентифицировать на серверах провайдера, и не хотелось бы ни свои серверы загонять в их домен, ни их серверы в свой домен. Значит, необходимо обменяться сертификатами. А сертификаты, ну, X509V3, это стандартные сертификаты, выдаваемые там Microsoft Certification Authority там, или не Microsoft Certification Authority, позволяют двум серверам обеспечить друг другу способ взаимно аутентифицировать друг друга без каких-либо требований к Active Directory. Они могут быть в разных доменах, без доверительных отношений, могут быть не в домене вообще. Именно так мы будем настраивать аутентификат. Как технически выглядит схема репликации виртуальных машин при помощи Hyper-V реплика? Предположим, что у меня есть некий узел или даже кластер узлов в основном сайте, на которых запущены какие-то виртуальные машины. Есть удаленный сайт с другим кластером, даже другим количеством узлов. И мне необходимо выделенный набор виртуальных машин реплицировать между сайтами. Я указываю для каждой конкретной виртуальной машины, точнее, начну с того, что для каждого из серверов я должен разрешить его участие в репликации. Для каждого кластера я должен объявить один из узлов координатором репликации. Это роль передаваемая, даже если с этим узлом что-то случится, ничего страшного не произойдет. Далее для каждой защищаемой виртуальной машины я должен описать, как данная машина будет реплицироваться, с какого там узла на какую-то, или с какого кластера на какой кластер, и что она должна в себе хранить. Соответственно, по сети произойдет синхронизация дисков, и далее раз в 5 минут, это неизменяемый параметр, раз в 5 минут виртуальная машина будет при помощи VSS коммитить свое состояние на диск и поблочно реплицировать разницу, что поменялось за эти 5 минут из основного сайта в резервный сайт. Таким образом, если все будет плохо, то вы можете потерять до 5 минут данных изменений. Когда мы говорим о процессе аварии, восстановления, data protection, мы говорим терминами RTO и RPO. Recovery Time Objective и Recovery Protection Objective. Что это такое? Recovery Time Objective – это как много времени вам требуется для того, чтобы восстановить деятельность сервиса в случае аварии. И Recovery Protection Objective – это как много данных, за какое количество времени данных вы можете потерять и при этом считать это нормальным в случае вот такой аварии. Надо понимать, что для разных задач RTO и RPO могут быть разные. И одно дело, когда мы говорим, что мы там потратили там, $10,000 на дополнительный сервер в кластере, как пассивный узел, и он обеспечивает нам RTO и RPO адекватные нашим нуждам, ну, соответственно, recovery time objective 2 минуты для виртуальных машин, ну, даже 1 минута, recovery protection objective 0. То есть, если узел перезагрузился, все данные на нем есть, он просто виртуальная машина перезагрузится. Совершенно других денег стоит создать полностью резервный дата-центр. Если я получу задачу от своего шефа создать территориально распределенный кластер, мне надо будет сказать, мне надо вот вместо моего вот этого дискового массива купить 2 HP EVA, к нему надо купить Continuous Access EVA, дальше на каждый узел купить кластер Extension EVA и так далее. И это выйдет, ну, там, вместо там, $10,000 в одном сайте, это выйдет $1,5 миллиона на создание резервного дата-центра. Ну, там, с постройкой помещения, с размещением всего и вся. Чисто на технику, на железо и на лицензии, ну, там, условно говоря, будет мне стоить там $200,000. Хотелось бы это дело минимизировать. И мне задают вопрос, а вот почему так дорого, можно ли сделать по-другому? Да, можно сделать по-другому, можно не заниматься покупкой двух дорогих дисковых массивов с репликацией между ними аппаратными средствами синхронно, можно реплицировать данные между массивами асинхронно по сети, и это, допустим, снизит стоимость тысяч на $100. Это я так преуменьшаю, на самом деле, на большее. Начальник скажет, да, снизить на $100 000 – это очень хорошо. В чем будет разница? Разница будет в том, что появится Recovery Protection Objective, что я могу потерять данные. Не могу, я в любом случае потеряю какие-то данные. Если у меня есть какая-то система, в которой что-то периодически происходит, если у меня весь мой дата-центр рухнет, и сторож перестанет реплицировать эти изменения, которые там произошли в момент падения, то очевидно, что я имею там в удаленном сайте некоторую копию, ну, чуть-чуть отстающую от совсем последней версии. И эта копия может отставать там на время до 5 минут. Это вопрос к руководству. Там, понятно, что если вы там в Impel.com, и у вас эта база по абоненту, потерять для вас там минуту, это попасть на сильно большие деньги, которые потенциально абоненты Impel.com наговорили за эту минуту, лучше уж купить средства репликации. Но, или еще того хуже, если вы там банк и там кредитные карточки, кто-то что-то купил, товар получил, а потом транзакция откатилась, и такие деньги вам не ушли. Все, конечно, в разных случаях решается по-разному, когда какие методы используются. Но надо понимать, что можно для каких-то задач использовать сплицируемые дисковые хранилища малые и не сильно большого объема, это будет не так дорого, а для всего остального использовать асинхронную репликацию. Именно этим и занимается Hyper-V Replica. Настроить репликацию при помощи встроенного в операционную систему Windows Server 2012 Hyper-V Replication Engine, который настраивает изначальную репликацию и раз в 5 минут реплицирует разницу. Конечно, понятно, что начальная репликация – это сложно. Предположим, что у меня есть одна виртуальная машина, мне ее надо реплицировать. У меня виртуальная машина – там 100 гигабайт. 100 гигабайт передать по сети – это реализуемая задача, но такая не совсем сильно тривиальная. А если у меня этих машин 100, надо передать по сети 10 терабайт. Задача становится еще более сложной и неприятной. Соответственно, Hyper-V Replica позволяет администратору указать отчуждаемый носитель, создать базовую начальную копию реплики на этот отчуждаемый носитель, а далее перевести там, курьером, поездом, автоматчиками, инкассаторами, как угодно, этот отчуждаемый носитель на другую площадку, подключить его там, воспользоваться им как начальной initial copy и начать реплицировать изменения, произошедшие с момента создания этой копии, с этого момента. То есть я принес туда виртуальную машину, скопировал 100 гигабайт, за этот день, пока я туда вез этот 100 гигабайтный носитель, машина нагенерила еще гигабайт 5 изменений поблочно. Конечно же, мы поговорим о том, как правильно настраивать репликацию, что нужно исключать из репликации, чтобы, допустим, не реплицировать PageFile. Но какие-то изменения проходят, эти изменения надо реплицировать. Но есть разница, если я смог отправить курьером изначальное состояние, дальше у меня, если я там в 20-30 раз снизил объем репликации, это уже большой плюс, это мне необходимо там за сутки набравшийся там 5 гигабайт, то есть за сутки набравшийся там 5% от изначального объема. Дальше ведь в будущем у меня будет репликация ходить не раз в сутки, а раз в 5 минут, соответственно, в дальнейшем у меня этот трафик репликации будет занимать там совсем долю процента от того, что необходимо сделать на изначальном времени. Соответственно, есть механизм, который отслеживает состояние работы виртуальной машины, отслеживает поблочно, какие блоки данных реплицируемого диска меняются, какие блоки уже переданы по сети, как работает с компрессией и взаимной аутентификацией сетевой модуль. Если у меня есть кластер, то кто-то один в кластере должен отвечать за, так сказать, настройку и начало репликации между всеми машинами. Понятно, что сама репликация будет идти от узла, на котором машина запущена, к узлу, куда она идет, репликация, но тот, кто является ответственным за этот процесс, это некоторая роль в кластере, это мы называем узлом. Ну и хорошо бы иметь инструментарий, который позволяет этим всем управлять. В нашем случае управлять этим умеет Hyper-V Manager, в случае кластера это еще и Fallow Clustering. Все, что угодно можно сделать из PowerShell и в VMM, сервис Pack 1, использование VMM. Так вот, для того, чтобы настроить Hyper-V Replica, нету явных требований на использование Active Directory, я могу это настроить между двумя недоменными узлами. Очевидно, что если я хочу что-то настраивать между кластерами, раз кластер, то кластер требует Active Directory, то уже, соответственно, идет AD. Если я использую это между кластером и недоменным членом, мне необходимо взаимно аутентифицировать их друг дружке, мне нужны сертификаты для того, чтобы проходила аутентификация узлов. Когда они все в одном домене или в разных доменах с доверительными отношениями, сертификаты не нужны. Я могу настраивать механизмы шифрования трафика, механизмы компрессии трафика, для того, чтобы это работало быстрее и безопаснее. Соответственно, у меня на слайде некоторый механизм того, как работает по сети Hyper-V Replica.
Соответственно, есть основной первичный сайт и набор виртуальных машин, которые я объявляю реплицируемыми, устанавливаю соединение с вторым сервером, они взаимно аутентифицируют друг друга по SSL, либо через Kerberos при помощи сертификатов Active Directory, либо X509 сертификатов в случае использования недоменных. Ну а далее узел, на котором хранится активная машина, отправляет итерациями кусочки с конфигурацией виртуальной машины и с постоянно меняющимися данными виртуальной машины. Ну и, соответственно, когда второй узел станет активным для данной машины, репликация переключится в обратную сторону. Как настраивается репликация? Во-первых, я должен на уровне сервера Hyper-V разрешить данному серверу Hyper-V членам реплики, то есть чтобы он мог принимать или отсылать информацию о репликации виртуальных машин по сети. Описать, буду ли я использовать Kerberos аутентификацию или аутентификацию при помощи их 509 сертификатов. Если я хочу себя обезопасить, я могу сказать, что вот этот мой сервер, он может обменивать, может реплицировать машины, но не с кем угодно, а только с вот этим или этим. Указать, кто конкретно может являться моим партнером по репликации, чтобы случайно не отдать какому-нибудь недоверительному серверу критически важную информацию. Hyper-V реплика – это часть роли Hyper-V, устанавливается вместе с ролью, дальше ее необходимо включить. После того, как я включу реплику, надо разрешить в правила Firewall, указать, с какими серверами мой сервер готов участвовать в сценарии репликации.
Ну, если я хочу со всеми, то могу сказать, разрешить со всеми, ну или указать какие-то конкретные. Если мой сервер является членом кластера, то в кластере необходимо включить роль реплика-брокер для того, чтобы он управлял потоком репликации. Для каждой конкретной виртуальной машины, которую я хочу реплицировать средствами Hyper-V реплика, мне необходимо включить настройку репликации, указать, куда я ее хочу реплицировать, проверить, что соединение происходит успешно, выбрать, что я хочу реплицировать, и настроить сценарии репликации и сценарии восстановления. Важно понимать, что я хочу реплицировать, а что я реплицировать не хочу. Очевидно, что есть большое количество информации в машине, которая важна и критична, а какая-то информация в машине, которая не важна и не критична. Так как мы реплицируем исключительно диск, мы не реплицируем память машины. Я могу честно сказать, что все, что у вас хранится в файле подкачки, PH-файле, оно заведомо к репликации не нужно. Если у вас есть там темп директория с временными файлами, она тоже навряд ли нужна к репликации. Зачем увеличивать трафик репликации копированием туда-сюда файла подкачки, пониманием, что мы машину в любом случае будем запускать с выключенного состояния, и файл подкачки будет обнулен при старте. Соответственно, если мы настраиваем профессионально виртуальные машины для репликации, мы обязательно подумаем о том, что файл подкачки на каждой операционной системе – это отдельный VHD-диск, соответственно, отдельный файл, который исключен для данной виртуальной машины из репликации. Машина реплицируется, а вот файл подкачки она не реплицирует. Не нужно на той удаленной машине. На той удаленной машине, разумеется, тоже создан второй VHD-диск с файлом подкачки, но тот не реплицирован. При включении машины в том сайте она сгенерит свой файл подкачки, начнет работать со своим файлом подкачки, будет реплицировать назад настройки самой машины, а файл подкачки реплицировать не станет. Я, соответственно, должен выбрать, каким образом я провожу первоначальную репликацию, сразу все по сети или отправкой там курьера офлайн накопителем. Могу указать, если Hyper-V реплика позволяет мне указать точки, на которые я хочу иметь возможность откатиться. По умолчанию, конечно, я всегда могу откатиться только на последнюю точку, а последняя точка – это не более чем 5 минут назад. Но давайте подумаем, а вообще в честь, какие могут быть сценарии, в честь чего мы вообще захотим использовать эту Hyper-V реплику. Наиболее такой нормальный в наших условиях сценарий – это веерообразное отключение электроэнергии или там какое-нибудь наводнение. И когда мы понимаем, что у нас там через там час оно все сдохнет, что в этом случае мы сделаем? Мы в этом случае планово выключим все виртуальные машины в основном сайте, дождемся, когда репликация выключенных виртуальных машин завершится, и там через 3-4 минуты планово поднимем эти виртуальные машины в удаленном сайте. Начнем репликацию в обратную сторону. Соответственно, я в этом случае не потеряю никаких данных, конечно, у меня будет некий период недоступности. Если после этого первый сайт выключится на некоторое время, то там, к моменту, когда он включится назад, будет большое количество данных не отреплицированных, но он потихонечку подсосет все изменения поблочные и начнет, так сказать, работать репликой. Я смогу на него, опять же, без потери данных, но с потерей некоторого времени доступности, назад перенести роль, чтобы он стал опять активным. Иногда же можно предположить, что сценарий будет печальным. Печальный сценарий – это, например, когда у вас есть дисковый массив в сайте 1, дисковый массив в сайте 2, у вас идет репликация между ними. И вот печальная ситуация, когда у вас дисковый массив начинает, не вот там отказал, взял, выключился, ну, возникает гадость какая-нибудь на этом дисковом массиве. Проблемный диск, проблема на этом чего-то, запись какого-нибудь безобразия на этот диск, данные corrupted. Что вы с этим будете делать? Очевидно, что если они караптят на первом активном носителе, они реплицируют это караптер состояние, они сразу караптят на втором диске. И вы, конечно, пробуете перенести реплику во второй сайт, когда там случается какой-то отказ сервисов. Но вы понимаете, что они туда уже отреплицировались, и там тоже караптят. Например, реплика предлагает вам возможность иметь возможность откатиться не только на состояние 5 минут назад, но и на... Укажите, какое вы хотите. Например, состояние ровно сутки назад и 5 минут назад. Или неделю назад, сутки назад и 5 минут назад. Вы можете указать несколько дополнительных recovery points для того, чтобы откатиться на такое состояние. Кроме стандартных recovery points, где формально делается просто снапшот диска запущенной машины, еще существует так называемый incremental VSS recovery points, когда мы делаем не просто жесткий снапшот того, что сейчас есть на диске машины, а мы делаем снапшот при помощи volume shadow copy, что делает его более правильным, то есть чисто закрываемая база, чисто сконфигурированный exchange и так далее. Ну, соответственно, позволяет обеспечить возможность скатиться на чистую копию и избежать потери каких-то данных из-за того, что они могут быть повреждены. Тогда мы говорим о том, что у нас есть два дата-центра, и мы какие-то виртуальные машины реплицируем из центра, который у нас есть в Москве, на дата-центр там в Питере, или моего дата-центра здесь в Москве, он дата-центр Билайна, который будет выступать мне как disaster recovery провайдером. Я прекрасно понимаю, что у меня там свои IP-подсети, свои IP-виланы и все такое, а у них совершенно свои. И я хочу реплицировать свои виртуальные машины туда, так, чтобы когда они туда приехали, включились, чтобы они работали с сетью той, которая есть там. Там могут быть другие виланы, другие диапазоны IP-адресов, и мне надо с этим мириться. Понятно, конечно, есть вариант DHCP, там свой DHCP-сервер, он поднимет все как надо, но мало кто любит DHCP на серверах. Соответственно, Hyper-V-реплика позволяет вам указать в настройках виртуальной машины, какие IP-адресы, gateway, DNS для данной виртуальной машины вы имеете, пока она находится в сайте А, и какие она адресы получит, если она станет активной в сайте Б. Соответственно, когда машина переедет во второй удаленный сайт, ее статический IP-шник поменяется на другой. Ну и она будет работать в той сети, в которую она приедет. Когда вы ее вернете назад, она опять переключится на ту сеть, в которой она должна быть в сайте А. Конечно, это требует поддержки этого с компонентной интеграцией Hyper-V. Соответственно, компоненты интеграции должны быть адекватными, то есть обновленными. А это уже, как говорилось, только новые операционные системы. На данный момент Microsoft, Linux ожидается январь-февраль. 2003-го нету, соответственно. В завершение по модулю по виртуализации я расскажу в пару слайдов о клиентской версии Hyper-V. Hyper-V появился в Windows 8, соответственно, Windows 8 Professional и Windows 8 Enterprise. Это тот же самый Hyper-V, те же самые 64 процессора и терабайт памяти для одной виртуальной машины, отсутствие поддержки технологии SRV, отсутствие Live Migration, отсутствие еще одного реплики. Работа RemoteFX не с GPU, а с эмуляцией графики через ресурсы центрального процессора, соответственно, требует наличия SLAT-совместимого физического процессора на компьютере, где стоит Windows 8. Это функционал только Windows 8 Professional, Windows 8 Enterprise. В базовой версии Windows 8 оно отсутствует, но визуально из себя представляет то же самое, та же самая консоль Hyper-V Manager. Более того, из этой клиентской консоли Hyper-V Manager вы можете управлять сервером. Есть некие требования к SLAT, соответственно, APT в названии Intel RVIF AMD. Чтобы понять, есть ли у вас SLAT, можно проверить это через утилиту MS-Info 32 или через System-Info, ну или воспользоваться утилитой Русиновича Core-Info с сайта Technet. Клиентского гипервизора есть те ограничения, которые я только что перечислил, но есть и дополнительные плюсы. В клиентской версии Hyper-V вы можете создавать виртуальный свитч поверх проводного Wi-Fi интерфейса, и клиентская версия Hyper-V поддерживает функции Sleep и Hibernate. Вы можете крышечкой закрыть свой ноутбук с виртуальными машинами. Сигнал Sleep будет отправлен всем виртуальным машинам. Виртуальные машины заснут, после чего заснет и сам гипервизор. То же самое с Hibernate. Если вы сделаете Hibernate на системе, она отправит сигнал Hibernate всем виртуальным машинам. Если Hibernate в машине не поддерживается, она отправит сигнал Sleep. Если сигнал Sleep не поддерживается, она сделает сигнал Safe. Когда все машины будут остановлены, сохранены или заснут, то есть основная система тоже. Устанавливается Hyper-V в клиентской операционной системе стандартным через Add Remove Features в операционной системе Windows, ну или через Enable Windows Optional Feature Commandlet PowerShell. Если у вас процессор не поддерживает SLAT или там не включен VT, соответственно, Hyper-V будет помечен сереньким, вы не сумеете его выбрать. Знаете, если вы запускаете на Windows 8 установку добавления компонента в виде сереньких Hyper-V, это означает, что ваш процессор не поддерживает или в BIOS и не включен функционал, который требуется для работы Hyper-V. Это Intel VT, Intel SLAT и Network Execution XD, Execution Disable. Управлять PowerShell Управлять Hyper-V можно через PowerShell, можно через стандартный Hyper-V Manager. Тот же самый Virtual Machine Connector, то же самое приложение. Никаких визуальных отличий нету. Из этого самого одного приложения вы можете управлять как своим ноутбуком с Windows 8, так и сервером 2012. Ну и вы можете создавать беспроводной интерфейс, свич поверх беспроводного интерфейса для того, чтобы виртуальные машины на вашем ноутбуке работали с интернета, с внешней сетью через проводной интерфейс. Соответственно, технически это делается путем добавления некого loopback-интерфейса, созданием бриджа между этим loopback-интерфейсом и Wi-Fi и созданием свитча поверх. То есть вы этого не видите, вам в консоли разрешено сделать, так сказать, нажатием один клик, все заработает. На сервере, если вы хотите сделать это на сервере, значит, у нас вы не сумеете сделать свитча поверх Wi-Fi интерфейса, но вы можете зайти в Device Manager, добавить в Device Manager loopback интерфейс, сделать бридж между loopback'ом и Wi-Fi и поверх бриджа создать свитч. Соответственно, виртуальная машина таким образом получит доступ к Wi-Fi.
И снова с вами Виталий Стародубцев. Пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить Алексея Кипкала за интереснейший тренинг и упомянуть, что полноценный 5-дневный тренинг Алексей проводил в Редмонде для сотрудников Microsoft. И сейчас данный тренинг доступен только в нашем учебном центре «Звезды С». Подробности на нашем сайте stars-s.ru. До новых встреч!